послушали новости.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Москве открылся двухдневный форум действий. Это заседание штаба Общероссийского народного фронта в поддержку Владимира Путина, основными темами которого станет открытость власти, улучшение коммуникации между властью и населением и борьба с коррупцией. И тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями – общественная поддержка курса Владимира Путина и западные санкции. У нас в студии профессор Высшей школы экономики Юрий Несневич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И социолог фонда НДЭМ Владимир Римский.
Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир.
Как, по-вашему, вот, хотя был заранее запланирован этот форум действий, чувствуется его корреляция с провалом миссии России на саммите Большой Двадцатки в Австралии?
Ну, безусловно, потому что вот если внимательно посмотреть всю как бы информационную картинку вокруг Двадцатки, то становится понятно, что изоляция России резко усилится, что как бы у нашей власти, ну, это давно, правда, появилась такая тенденция, одно мы говорим наружу, а другое внутри. Просто вот это, внимательно посмотреть пресс-конференцию президента Путина перед его отлетом, то у меня такое ощущение, что там кроме российских журналистов вообще никого не было, потому что интервью давалось, то есть вопросы задавали только российские журналисты, и основной лейтмотив, что все замечательно, все хорошо, форум классный, и мы там, так сказать, все нормально, но при этом президент уезжает, не присутствует даже на подписании основных документов форума. А после этого очень любопытно идет публикация на сайте президентском интервью, которое Путин дает в немецкой компании АДР 13, если мне не изменяет память, 13 ноября. Совершенно другой тон. Совершенно другой, агрессивный, что нас не понимают и так далее, и так далее. Вот это вот двоемыслие, оно все время начинает проявляться. Сейчас, видимо, после форума G20 надо показать, что в стране, а явно пресс-конференция была последняя рассчитана на российского слушателя, что поддержка курса будет продолжаться, хотя вот, ситуация далеко не самая радужная, на мой взгляд.
Вам вопрос, Владимир. Как по-вашему, есть ли какой-то потенциал еще у Общероссийского народного фронта, хотя бы на внутреннем рынке политическом, чтобы он смог поддержать авторитет Кремля, падающий, несомненно?
Ну, конечно, потенциал какой-то есть. У себя есть политики. Весь вопрос только в том, как его реализовывать. И я думаю, что, ну, в принципе, такая вот стратегия на изоляцию России, она просматривается во всех действиях нашей власти. Поэтому я бы не сказал, что здесь какой-то провал получился. Скорее, это то, что как бы делалось много месяцев перед этим. И поддержка внутри страны, она, конечно, необходима, потому что, ну, надо, по крайней мере, показать определенную консолидацию общества вокруг лидера страны. Но надо все-таки признать, что общенародный фронт на самом деле не объединяет весь народ. Они прямо изначально некоторых, так сказать, представителей, ну, скажем, оппозиции, они просто исключили. И, в общем-то, они очень так требовательно подходят к тем, кто должен быть, ну, не знаю, там, вот внутри этого фронта или там среди сторонников фронта. Поэтому это как бы поддержка тех, кто... Ну, мне так представляется, по должности должен поддерживать. Но они будут поддерживать. А вот на самом деле какого-то диалога между политическими силами, мне кажется, вот этот форум действий, он не откроет. И, ну, как бы сказать, согласие такого в обществе по поводу политики, внутренней, внешней, этот форум, он даже не ставит цель достичь. Поэтому ее и не будет.
А как, по-вашему, Юрий, является Общероссийский народный фронт вообще выразителем интересов и взглядов, ну, хотя бы большей части россиян?
Ну, понимаете, вот тут, кстати, очень любопытный вопрос. А если у россиян, у большинства россиян взгляды? Вот это самый главный вопрос, ну, понимаете?
Надеемся,
вот,
что есть.
Да вот на самом деле парадокс заключается в том, что нету похоже. Понимаете, в любой стране мы можем говорить о поддержке власти или о том-то еще, если власть предлагает обществу некую программу действий, некую программу развития страны, некий набор, ну, как в современном мире, это не только экономика, это еще некие ценностные позиции, политические и так далее, и так далее. Вопрос, у нашей власти есть такая программа? Да ее просто нету на самом деле. Вот реально нет. Тогда о каких взглядах мы говорим? Что поддерживают граждане? Лично Путина? Но это не называется поддержка курса страны. Это у нас господин Володин, который публично заявляет, что Россия – это Путин, а Путин – это Россия. Ну, понимаете, это несколько из другой истории. Вот такие поддержки обычно кончаются моментально. У нас, такие, у нас, кстати, был такой очень похожий случай с человеком, который, в общем, как бы своей политической траекторией, он всегда обгонял всю систему. Это Юрий Михайлович Лужков небезызвестный. У него уровень поддержки был выше, чем у Путина. Мы только все время забываем. Только после того, как он перестал быть мэром, кто-нибудь вышел на поддержку Лужкова? Про него вообще забыли на следующий день. Вот. Тогда это что, это поддержка? Да нет, конечно. Это такая сиюминутная реакция, причем, ну, социологи мне не дадут соврать, это старый спор. Там половина в этой цифре, ну, не половина, но довольно высокая часть в этой цифре, это, в общем, как бы сиюминутная реакция не потому, что поддерживают, а потому что просто страшно говорить правду. Вот и все, вот то, что сегодня есть.
Да, вот можно я добавлю?
Да, да, конечно.
Знаете, действительно замечается, что в вопросах очень многие люди теперь говорят то, что ожидается. Такие социально ожидаемые ответы дают. А что они думают на самом деле, ну, это неизвестно. И уж точно совершенно в нашем обществе нет консолидации. Между прочим, это в очередной раз показал праздник 4 ноября. Вроде бы, как бы, вот эти русские марши куда-то там сдвинули подальше, чтобы их не видели, чтобы их по телевизору не показывали, но они все равно были.
Причем два.
Были, да.
Это в Москве два.
Причем
были,
два, да.
А были и по России.
Нет, я имею в виду, что даже два не рассказывались.
Да. Ну, и они сами рассказывались, это понятно. То есть... Где это единство? Вот день единства получается, наоборот, днем разъединения наших сограждан. Вот когда они выходят на такие митинги, мне кажется, и заметно, что единства-то нет. А естественно, что для какого-то курса, для поддержки программ нужно это единство.
Ну, по крайней мере, большинство, которое должно...
По крайней мере, большинство должно поддерживать.
Я говорю, единства никогда не бывает, но большинство должно.
Вот. Так вот, я что хочу сказать, что это один из факторов, по которым у нас собственные программы-то таких быть не может. Не получается. Потому что нет поддержки. А один президент всю страну не переделает.
Не, ну это как бы вот то, что я сказал. Ну, известный же опыт, вы лучше меня, наверное, знаете, что пик поддержки, я уж не буду приводить исторические аналогии, а то тут нас еще обвинят, что на следующий день все, и он тут же в ноль уходит. Потому что это не идейная поддержка.
Это не идейная,
поддержка. Да. Вот в чем проблема.
Ну, а почему не привести аналогии? Можно привести с Чаушеску, с Саддамом Хусейном?
Ну, я привел бы более близкий аналог, называется Муссолини.
Да, а давайте наши примеры посмотрим.
Давайте наши.
Вот возьмем рейтинг Владимира Владимировича, его результат на выборах. Рейтинг всегда выше.
На выборах
это... намного.
Нет, ну это, кстати...
Ну, как?
Нет, это правда, но там есть одна очень интересная причина. Вот, это, кстати, вопрос к социологам, к их опросам. Вот я в свое время занимался таким забавным анализом. Есть три разные ситуации. Значит, ситуация первая. Поддерживаете ли вы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина? Это самый высокий рейтинг. Потом есть второй вопрос. Доверяете ли вы президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину? Сразу разница там процентов на 10, ну, по старым данным, 15. А есть третий вопрос. Назовите 6 политиков, которым вы доверяете. Вот сейчас не знаю, а раньше Путин никогда не набирал по второму, по третьему пункту больше 50%. Вот, вот вам социология, которую можно положить на стол и показать.
Формулировки.
Да?
Это не лукавство.
Нет, это не лукавство, вот я согласен. Понимаете, сам тезис о том, что президента Российской Федерации тут же смещает, и, как правильно говорит Володя, ожидаемые вещи, тут же, извините, но работает страх, потому что в обществе, в котором нету, так сказать, нет набора демократических ценностей институтов, это известно, мне социологи, во всяком случае, расскажут, что там вообще чистые социологические опросы не работают в чистом виде. Причем от уровня, скажем, авторитарности, вообще в некоторых авторитарных обществах вообще бессмысленно проводить социологический опрос, потому что люди не говорят правду.
Давайте послушаем Сергея Маркова, директора Института политических исследований и члена Общественной палаты. Он считает, что завершившаяся так бесславно для России встреча двадцатки показала, что Запад един только в непризнании своей вины за украинский кризис.
Я думаю, что главный итог большой двадцатки с точки зрения экономики заключается в том, что страны большой двадцатки не могут выработать единого решения, поскольку их готовность парализуется Соединенными Штатами и их союзниками. Нужно двигаться к более сбалансированной, более справедливой глобальной экономической мировой системе, но Соединенные Штаты хотели бы сохранить свое доминирование, поэтому они сдерживают это. И вот такое, как бы, в некотором смысле нарастает недовольство. Я бы сказал, что в мире есть всемирный, глобальный, молчаливый антиамериканский заговор. молчаливы, потому что все боятся сунуться и попасть под удар американцев, которые все-таки единственная сверхдержава. Второй итог заключается в переговорах по украинскому кризису. Мы видим, что страны Запада отказываются признать свою вину за развязывание украинского кризиса, за поддержку государственного переворота, за поддержку террора неонацистских банд, за поддержку террора со стороны ультранационалистической хунты, захватившей власть в Киеве и легитимизирующей ее через нечестные фальсифицированные президентские и парламентские выборы. Запад закрывает глаза за де-факто геноцид, который осуществляется киевскими властями в отношении Донбасса. Вся вина возлагается на жертв. Виноваты с точки зрения Запада не бандиты, убивающие граждан на Донбассе, а виноваты жертвы, которые должны не сопротивляться и немедленно сдаться на власть вот этой вот банды иностранных агентов и военных преступников, захвативших власть в Киеве. Я извиняюсь, кому-то может показаться чрезмерно резкими эти оценки, но действительно военные преступники, поскольку Порубий организовал убийство массовое в Одессе, Аваков организовал убийство массовое в Мариуполе, Турчина, Пашинский и Порубий ответственны за расстрел снайпером на Майдане, по всей видимости, Коломойский и Гелетей ответственны за организацию сбития малазийского пассажирского Боинга.
Как вы считаете, вот этот Всероссийский народный фронт, он может как-то преодолеть вот эту серию обвинений в адрес Кремля, которые перечислил Сергей Александрович?
Ну, во-первых, то, что перечислил Сергей Александрович, это просто глупость. И другого тут даже с ним дискутировать бессмысленно, потому что человек давно известен тем, что никогда ничего реального он не сказал и никогда, видимо, уже не скажет. У него есть некая проблема, я бы ее сказал так, болезнь мозга. Дело в том, что, во-первых, форум показал совершенно другое. Видимо, Сергей Александрович не в курсе, что там были приняты очень серьезные экономические документы, в частности, о том, что страны двадцатки берут на себя обязательства, там, по-моему, до 2018 года, если мне память не изменяет, на 2% увеличить ВВП мировой экономики за счет своих ресурсов, при этом добавить в мировой ВВП 3 триллиона долларов. Второе решение, которое там принято было, это о том, что будет выделено порядка 100 миллионов рабочих мест, причем преимущественно для женщин, для того, чтобы, так сказать, выровнять гендерное неравенство в мире. Ну и третье такое серьезное решение, это так называемый антикоррупционный план до 2016 года, внутри которого, кстати, есть одна очень любопытная идея, но она, то есть старая идея, которая давно обсуждается и которая там принята, это о том, что будет разыскиваться, ну, так, чтобы было проще, информация, которая хранится в офшорных зонах о, так сказать, тех бенефициантах, которые там скрываются сегодня. Поэтому насчет того, что тут никакого решения единого нет, ну, я не буду больше комментировать Маркова, это абсолютно неинтересно на самом деле. Теперь то, что касается второй сентенции. Значит, вот тут у меня недавно в открытом эфире был разговор с господином Царевым. Ну вот Марков его дословно повторяет, потому что идея Царева заключалась в том, что фашисты – это те, кто занимает антироссийскую позицию. А дальше, если мы пролонгируем знаменитое высказывание Володина о том, что Россия – это Путин, а Путин – это Россия, то получается, что фашисты – это у нас все, кто не приемлет позицию Путина. То есть у нас большинство в мире – это фашисты. Мы окружены кольцом фашистских врагов, кругом у нас. Кого не возьми, все фашистские враги. Поэтому никакой ОНФ тут ничего поменять не может, потому что тот сюрреалистический и абсурдный мир, который предлагается пропагандистами, он никуда от них не денется, у них это такая пропагандистская задача.
Давайте послушаем вопрос москвича Александра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ваш вопрос нашим гостям.
Вопрос гостям судьи такой. Ну вот, этот проект как-то вяло продвигается властью. Где-то 2 года назад он возник, или сколько-то там, что-то о нем поговорили, замолчали. Вот, не проводятся, не слышно, чтобы проводились опросы рейтингов, там, ЦИОМа, Левада, какой у него рейтинг у этого ОНФ, в отличие, допустим, от рейтинга Путина, Единой России, которые регулярно освещаются центральными СМИ провластными, вот, с высокими показателями. Про этот проект как-то так, его как кирпичик пытаются куда-то пристроить, и как-то Путин вроде как и не сделал на него ставку. Вот. Согласны ли с этим гости? И еще такое, значит, замечание или вопрос. Есть ли какие-то яркие представители в этом движении, в ОНФ? Вот. Ну, допустим, там в КПРФ есть всякие командующие Черноморскими флотами, бывшие физики, лауреаты премий. да. Нобелевских и так далее. А вот в этом движении есть кто-нибудь с авторитетом, с каким-то именем?
Да, давайте, Владимир, адресуем. Как, по-вашему, разочаровался ли Кремль в ОНФ, или завтра второе дыхание он обретет?
Нет, конечно, разочарования никакого нет. Это проект, который вот на своем месте в нашей внутренней политике, по моему мнению. И он, собственно, ну, как бы такой запасной ход.
Запасной полк это, да.
Запасной,
это
полк. Запасной полк. Потому что из него можно взять в нужный момент каких-то, ну, так сказать, политиков, кадровый резерв. Можно молодежи объяснить. Смотрите, вот вы будете хорошо там работать и получите должности. Кстати, по-моему, не очень они получают должности.
Нет, там, значит, есть еще там один интересный момент. Такой. Есть такой фонд Костин, если кто из вас знает. Костин, это бывший начальник, ну, один из сотрудников администрации президента.
Жена его в общественной палате.
Да. Так вот, этот фонд Костина именно по заказу НФ проводит так называемые рейтинги губернаторов. Ну, мне просто доводилось с этим сталкиваться и разбираться, но это, конечно, абсолютно такая, с точки зрения исследования, даже не социологического, политического, какого хотите.
Пиар.
Это ерунда. Нет, это не пиар.
Ну, как же.
Там вопрос заключается в том, что это вполне целенаправленный инструмент, значит, смены губернаторов. Потому что там совершенно четко, так сказать, используются данные этого фонда для того, чтобы менять губернатора.
Ротация, да?
Нет, это не ротация. Это именно замена, так сказать, губернаторов.
Те, которые
как бы не очень, так сказать, нужны, их убирают через вот эти вот, ссылаясь на то, что якобы вот опрос Костина показывает, что они неэффективны.
Понятно. Чтобы был повод, как бы.
Чтобы был повод.
Чистки губернаторов.
Да, чистки, скорее это чистки. Вот, поэтому в этом смысле, то, что касается каких-то видных фигур, ну, ясно, что известно, что в этом движении, например, находится Рошаль. Ну и куча вот таких людей. Тут ведь вопрос заключается в другом. ОНФ, как запасной полк, это все-таки запасной полк для решения политических каких-то вещей. И по российской, как Павел говорит, по российскому пиару, значит, там должны присутствовать такие знаковые фигуры, которые на самом деле к политическим вопросам не имеют никакого отношения. Там есть там спортсмены, журналисты, писатели, я не знаю кто, выдающиеся
артисты,
деятели, артисты, да.
Конечно,
вот это публики там навалом. Вот, так это совершенно другая задачка.
Нет, они просто не должны впрямую конкурировать с ведущими политиками. А поскольку у нас и ведущая политика в Единой России слабые, то они подбирают тех, кто вообще в политике, ну, ничего собой не представляет.
Ну да, сейчас, кстати, интересный был недавно опрос тоже сделанный, но это уже не ОНФ, а оно по заказу администрации, насколько я понимаю. Это опрос о том, какие общественные деятели могут сыграть, так сказать, быть кандидатами в мажоритарных округах на следующие выборы.
Там, где Глинка выиграла.
Где Глинка оказалась на первом месте. Ну, это же вообще, так сказать, ну, с точки зрения классической, ну, если хотите, политической системы, это вообще абсурдный парадокс. Просто. Ну, я очень с большим уважением отношусь к доктору Глинке, но какой из нее депутат Государственной Думы? Да я думаю, что она, в общем, человек вполне, так сказать, разумный, она и не пойдет, у нее есть дело, которому она служит, понимаете? Это, и у нее есть призвание. Но вот эти игры, ну, это вот игры типа ОНФ, на самом деле.
Давайте послушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича. Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну, а почему-то я не говорю о самой легитимности власти в России после октября 93 года, я тут вопрос поднимал. Но все-таки, а почему в мире должен царствовать только доллар, и евро, и японская иена? По-моему, именно это обстоятельство является очагом всей нестабильности во всем мире. Ради доллара и евро был убит Саддам Хусейн, где Муаммар Каддафи, то есть где много сырья и много нефти, газа и прочее. Почему в таком случае, ну, даже если Путин где-то тоже оказался неправым, скажем, в области Крыма и так далее, но почему в таком случае Запад также не несет ответственность за то, что произошло в Донецке, Луганской области, Крым и так далее?
Спасибо, Юрий Владимирович, поняли ваш вопрос. Ну, Запад...
Не, ну, вопрос совершенно бессмысленный, потому что на самом деле в мире доминирующую роль играют сильные экономики. Вот вы назвали, так сказать, три экономики, я имею в виду Соединенные Штаты.
Валюты.
Нет, да. Я не ошибаюсь, не надо. Вот вы назвали на самом деле три экономики. Соединенные Штаты, Европейский Союз и Япония. Эти три экономики входят в пять крупнейших экономик мира. Туда надо добавить еще Китай и, не помню, что там еще одна есть экономика. То есть вопрос идет о том, что эти страны с их, так сказать, экономической мощью, они, конечно, доминируют в мире, безусловно. Теперь то, что касается ресурсов. Видимо, наш уважаемый слушатель не знает, что сегодня самые массовые поставки энергоресурсов идут из Соединенных Штатов. И в последнее время как раз падение цен на нефть во многом связано с тем, что Соединенные Штаты открыли поставки тех ресурсов, той же нефти, которые они раньше закрывали. Да. Плюс они нашли, наконец, технологии более-менее приемлемые с точки зрения сланцевой добычи нефти и газа. Поэтому...
Они распечатали свои
запасы, которые раньше не трогали, да.
Давайте послушаем Сергея Александровича Маркова, как было его не критиковали. Он считает, что в Австралии Россия показала, что готова к компромиссу.
Россия показала, что она хочет выйти на компромисс, поэтому Владимир Путин вот эти жесткие формулировки, которые использую я, он их не использует, хотя я уверен, что он думает примерно так же, однако Россия выбирает мягкие, сдержанные формулировки, но при этом она не готова сдаться на милость стран НАТО, которые требуют, чтобы она капитулировала и бросила русскоязычное население Донбасса под ножи неонацистских банд и киевской хунты. Главные слова этого саммита – это слова Владимира Путина. Что они там, совсем, что ли, сдурели? Они хотят, чтобы Киев просто взял и уничтожил физически своих политических оппонентов, своих противников. Мы этого не хотим, и мы это не позволим. Таким образом, Владимир Путин гарантировал народу Донбасса защиту от геноцида со стороны киевской ультранационалистической хунты. Этот главный итог, поэтому я думаю, что после него последует некоторое, возможно, обострение ситуации. Но мы видим, что важным итогом саммита явилось расхождение позиций США и стран Евросоюза. Барак Обама заявил о том, что будет наращивать санкции. Более того, он почти объявил Россию агрессором, что это вторжение происходит российское на Украину. В то же время Евросоюз отказался развивать санкции, и несколько крупных европейских политиков заявили о том, что санкции без политического компромисса на юго-востоке Украины не имеют никакого смысла и зашли в тупик. Поэтому раскол, наметившийся между США и Евросоюзом, является одним из итогов такой твердой, хотя и мягкой позиции Владимира Путина на этом саммите.
Ну, как всегда, господин Марков же говорит чушь, которую он не знает, значит. Прежде всего, Европейский Союз готовит санкции, но не секторальные, а индивидуальные. Это уже решение принято. И это, кстати, полная, кстати, ахинея о том, что не готовится.
Второе может, против было... него будет даже, против Сергея Александровича.
Да нет, ну, кому он нужен, на самом деле? На него бы надо было вести санкции за проигранные выборы, то есть за бездарно потраченные российские деньги в 2004 году на выборах в Украине. Несколько миллионов долларов, которые получали наши пиарщики во главе с господином Марковым, которые бездарно проиграли всю ситуацию на Украине в 2004 году. Вот за это я бы его лично отдал бы под суд просто. Значит, второе, то, что мы точно понимаем, значит, вопрос о... как бы ситуация, которая складывается, никакого раскола там нет, не надо свои, так сказать, хотелки выдавать за действительность, и никакого раскола точно там не будет, потому что, я еще раз говорю, есть серьезнейшая проблема наша внутренняя, там, что делают американцы, как они делают, это их проблемы, пусть они свои проблемы и решают, но страна не может ни жить, ни развиваться, пока у нее нет реальной программы развития, нет никаких, так сказать, пониманий того, куда мы двигаемся, зачем мы двигаемся, чего мы хотим, потому что в современном мире вот это, так сказать, старое, я бы сказал так, мышление о том, что все решает только экономический интерес, оно давно уже ушло в небытие. Об этом, кстати, пишут все известные специалисты, что сегодня в мире, так сказать, что первичная экономика или политика, становится не очень важным, потому что это вопрос яйца и курицы на самом деле. И пока у России не будет каких-то, так сказать, вот программ развития не только экономических, но, если хотите, ценностных, то все это разговоры в пользу бедных. Теперь то, что касается санкций. Ну, еще раз говорю, господин Марков, он специфический человек. Он не обратил внимания, что вопрос о санкциях, он обсуждался, но идея заключалась в том, что зачем сегодня против России вводить еще дополнительные санкции, хотя они могут быть введены на самом деле. Когда фактически целый ряд факторов экономических и так играют против России еще не менее эффективны, чем санкции. Имеется в виду вывод капитала, падение цен на нефть и так далее, и так далее. Там куча экономических причин, которые нашу экономику и так, в общем, добивают. Зачем в этом смысле рисковать еще своими рынками, когда и так, в общем, ситуация уходит далеко в никуда. Ну и последнее, насчет того, что смягчилась риторика. Риторика смягчилась из-за боязни санкций. Вы только забыли, что первый раз риторика сменилась, и это очень показательно. История после выборов в Донецкой и Луганской области. Ведь сначала у нас министр заявляет, что мы признаем выборы, А потом появляется какая-то очень обтекаемая формулировка, а потом, наконец, через некоторое время, после того, как честно сказали, ребят, признайте выборы, мы вводим дополнительные экономические санкции. Прозвучало заявление помощника президента Ушакова о том, что вообще-то уважение – это не признание. Мы выборы не признаем. Вот и все. Так что хотелки Маркова – это
смешно. Здесь есть вторая сторона вопроса. Смотрите, значит, вот Сергей Александрович Марков говорит, что мы гарантировали поддержку Новороссии, а на самом деле
никакой, там поддержки,
никакой
нет.
Поддержки нет?
Нет, ну, а, кстати,
никакой, еще... ни политической,
у
ни экономической.
У меня есть одна версия, на самом деле, я не знаю, насколько она правдоподобна, но можно ожидать, что вообще вот эта вся идея с выборами, она была нужна, прежде всего, действительно России, знаете, для чего? Для того, чтобы все-таки туда поступает какая-то, так сказать, помощь, условно ее назовем, уважение, чтобы было хоть с кем нормально разговаривать. Потому что ни в ЛНР, ни в ДНР, там нету единой системы. Уж в ДНР, там, в ЛНР там вообще была катастрофа. Там в каждом населенном пункте вооруженный отряд считал, что он самый главный, и он ни с кем не согласен. И есть еще одна версия. У нас ведь, к сожалению, мы живем в стране, в которой, ну, мягко говоря, коррупционная составляющая зашкаливает. У меня есть такое сильное подозрение.
Прямо говорить, уровень коррупции.
Ну, не важно.
Коррупционная составляющая.
Ну, не важно. Я все-таки аккуратно
взять
выражаюсь.
Хорошо.
Ну, именно коррупция.
Не только.
Коррупция
–
это более серьезно.
Вот мы... Серьезнее, конечно.
Но, значит, кто-то, на самом деле, чисто в меркантильных соображениях заинтересован в том, чтобы поставки вооружения в эти две области продолжались. Об этом, кстати, говорю не я. Об этом почти открытым текстом сказал небезызвестный господин Гирькин. Он же честно дважды сказал, что первое, что те, кто сегодня рассаживаются в управляющие кресла Донецкой и Луганской области, это люди, которые рассаживаются, ну, назовем это мягко, регулировать гуманитарную помощь из России. Это первое. Второе, он честно сказал, что вот эта вот история, это язва и для России, и для Украины. Вот и все. Не надо тут быть, так сказать, апологетом. Вот есть человек, которого... Это идейный человек. Я могу с его идеями не соглашаться. Это человек с войной в сердце. Но он идейный, в отличие от тех, кто сегодня там расходится, у которых нет идеи. У них совершенно другая... Другой смысл их действий.
Слушай, самое главное, что проблема глубже получается. То есть какими-то санкциями, какими-то компромиссами проблему противостояния на Украине-то не решить. Там же частный интерес оказывается сильнее государства, вдумайтесь. Потому что, ну что, и украинское государство, и наше государство не могут ничего сделать с теми, кто хочет поставлять оружие, хочет воевать и будет продолжать воевать.
Да, давайте послушаем Владимира из Нижегородской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос такой к гостям. Наши руководители еще до поездки в Австралию отказались от Давоса. Вопрос такой. Причем, что Путин знал, что его так встретят? Почему он боится ехать, и Медведев боится ехать в Давос? Или это просто такой второстепенный форум, там встреча, что ни о чем там не решают? Вот, ответьте мне. Спасибо.
Вам спасибо, да, давайте слово Юлии.
Я думаю, что тут проблема в другом. Дело в том, что Давосский форум – это экономическое мероприятие, на котором обычно, так сказать, появляются представители разных стран, прежде всего, чтобы найти контакты с экономическими кругами, в частности, получать дополнительные инвестиции. Сегодня абсолютно понятно, что никаких инвестиций Россия не получит. Поэтому в этом смысле, может быть, отказ, он как бы подтверждает тот факт, что уже, так сказать, на уровне экономическом, на уровне реальных инвестиций с Россией, так сказать, ну, никого сильно не интересует. Вот и все.
Но там еще есть, вот по моим представлениям, есть еще такие форматы, просто дискуссии. И вот в этих дискуссиях, вот мне представляется, ну, просто нечего сказать. Все уже сказано, все позиции заявлены. А участвовать в каком-то обмене мнениями, ну, вот я думаю, наши политики не хотят просто. Поэтому отказ от поездки в Давос.
Ну, в общем, да, наверное.
Давайте послушаем Якова Александровича, нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос гостям.
Мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я вот в Киеве живу, да? Жена у меня русская, я русскоговорящий, живу 92-го года. У меня к господину Маркову такой вопрос. Наверное, Киев на 70% русскоговорящий. И никто никого не убивает. У меня такой вопрос. Он сам верит... То, что он говорит, что убивает русских на Украине.
Спасибо, Яков. Давайте мы дадим, у нас неожиданным образом можно дать слово Сергею Маркову. Он считает, что завтра это вопрос ответит форум ОНФ.
Давайте вот послушаем. Так, да.
Я думаю, что форум действий ОНФ
был создан значительно раньше, до всех этих событий, там все было запланировано, и никакой связи с этим саммитом, вообще с поддержкой Владимира Путина, он не имеет. Конечно, на форуме, я думаю, оказывают поддержку, более того, я думаю, что ему стоит овацию стоит, как настоящему герою, который сражался там как былинный герой в Брисбене с этими, так сказать, соловьями-разбойниками и прочей нечистью. Но главный предмет саммита будет все-таки выполнение майских указов президента, улучшение социально-экономических условий жизни населения. Делать это и так нелегко было, а в условиях падения цен на нефть и в условиях, по сути дела, отсутствия экономического роста, в условиях падения курса рубля это делать еще сложнее. Но делать, тем не менее, все равно это нужно. Кроме того, на этом форуме будет обсуждаться, как, собственно, общественность может усилить свой контроль в отношении власти по многим параметрам. Такой контроль, конечно, необходим. Власть и общественность должны быть в состоянии и некого противостояния. Общественность должна контролировать власть. Но, с другой стороны, общественность должна быть не врагом власти, а тоже сотрудничать, помогать власти где-то, реализовывать эти задачи, поставленные президентом по требованию избирателей. И такую задачу и нужно будет выполнять УНФ. На это оно было ориентировано с самого начала, и там нет никакой связи вот с этими последними событиями, кроме того, что ухудшилось социально-экономические внешние условия, в которых приходится реализовывать эти планы.
Я, конечно, не могу за Маркова отвечать нашему слушателю, но могу вам просто напомнить, что господин Марков отличается еще одной замечательной особенностью. Один раз мы его выпустили в аудиторию, там он 2 часа мог говорить все, что ему заблагорассудится, но специально считали, он за 2 часа 6 раз поменял свою точку зрения. Поэтому это человек, у которого внутренних, так сказать, внутреннего стержня нет. Вот что надо, то он и говорит. Завтра надо будет говорить по-другому, он будет говорить по-другому.
Это умение.
Нет, это не умение. Понимаете, вот есть все-таки люди, с которыми можно и нужно дискутировать и обсуждать. Это люди, у которых есть своя точка зрения, свои внутренние как бы ценности. Причем даже они могут с моими, например...
Это как Вальтер говорил, я готов не принимать вашу точку зрения,
но я готов. Вот с такими людьми можно. А с такими людьми, как Марков, которые, извините, сколько им заплатят, столько они и будут говорить, с ними вообще дискутировать в принципе бессмысленно. Вот в принципе бессмысленно.
Вот здесь есть еще один аспект. Он там упомянул, что нужен общественный контроль деятельности власти. Вот есть у нас этот новый закон об общественном контроле. В принципе, есть ассоциация теперь вот этих вот общественных палат, которые...
Да. Есть общественная палатка.
Да. Но вот если внимательно посмотреть этот закон, там кто должен контролировать? Общественные палаты, которые назначаются большей частью органами власти, и общественные советы при органах власти. А граждане должны как бы регистрироваться в этих органах для того, чтобы иметь возможность контролировать власть. Поэтому никакого контроля не будет. И это не задача. Здесь какая-то задача другая.
Нет, задача очень простая. Возьмите закон об общественной палате, я специально его анализирую. Безумно интересный закон.
Интересный закон.
Он написан, конечно, профессионально. Написан профессиональными людьми, которым надо было создать некую структуру, которая ровным счетом ничего делать не может. Привожу пример. Ни одно решение общественной палаты вообще никем, даже официально, никто его не обязан рассматривать. Понимаете? Вот просто. Никто его даже не обязан рассматривать.
Вот и все. Вот следующий мой тезис. Даже если проконтролируют, то это все, там прямо в законе написано, могут рассмотреть.
Вот, это же ключевой вопрос.
Ничего делать не надо.
Более того, мы же знаем, что в той же общественной палате там была такая идея, что все жалобы, которые граждане обращают в органы власти, они должны пройти, как это называется, экспертизу в общественном палате. Да. Ну, понятно, что завтра любые возражения граждан им скажут, да нет, это не власть, это вот ваша же общественная палата, которая считает, что это все не так и не соответствует действительности. Но это такой буфер специально сделан для того, чтобы как раз власть от граждан поставила себе барьер.
Да, то есть я бы опять сказал, что это скорее вот такая пиаровская как бы задача.
Она не пиаровская, это институт, это
хорошо,
не пиар.
Это институт, но его деятельность, она скорее должна формировать некое представление о том, что проблема решается, но проблема решаться не будет. Да. Никакого контроля органов власти не будет, к сожалению.
Сергей, слушаем из Тверской области. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте. Вопрос гостям. Из, из 69 мест в мире по предпринимательству Россия занимает 67-е место. Ну, наши, как всегда, Кремль, доложили, что мы сейчас догоним, перегоним Америку. Чем они вообще думают? Ну, ваше мнение, что мы на таком месте и накормим и так далее, и так далее.
Ну, скажите.
Да ничем они думают? Ничем они, извините, к сожалению, не думают. Я бы так вот резко сказал. Потому что, на самом деле, в современных экономиках, даже в той же, так сказать, так нелюбимой нашими политагитаторами американской экономики, в американской, по-моему, до 50%, в европейской до 70% создается малыми и средними предприятиями. У нас за последние годы количество таких предприятий сокращается. И тут работает, я бы сказал так, закон мафии. Знаете, в мафии есть такой закон. Когда она дорастает до определенного уровня и пытается, так сказать, выйти на свет, она уничтожает уличную преступность. Вот это так ведут себя наши так называемые государственные корпорации и все прочие. Вместо того, чтобы создавать себе, так сказать, аутсорсинговые структуры, которые будут их поддерживать, их просто уничтожают, откровенно. Потому что боятся, так сказать, какой-либо конкуренции. Вот и все. Поэтому они думают только о том, чтобы как бы денежки были в одном месте у определенных людей. Вот что их больше всего интересует.
Мне кажется, тут есть еще один аспект проблемы. Вот в нашем государстве уже довольно давно, ну, как минимум лет, ну, не знаю, там, 15, наверное, очень низкий уровень аналитики, очень низкий уровень исследований. Поэтому скорее программы, которые у нас принимаются, даже на уровне федеральных программ, они не основаны на реальном анализе ситуации. Они не учитывают какие-то факторы, которые могут мешать выполнению программы. Это вообще даже там не описывается никогда. Поэтому эти программы скорее мечты. Ну, и мечтать о том, что Россия станет богатой, здоровой, с
вредно.
Огромной экономикой, нам всем бы этого хотелось. Только как это сделать? В этих программах ничего же не сказано.
Мечтать не вредно.
Давайте послушаем москвича Владимира. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос насчет фронта. Кстати, насчет вот этой общественной палаты, еще 10 лет назад ее называли общественная палатка.
Ее так и называли.
Поскольку там ничего не решалось. Это вы абсолютно правильно сказали. А вот фронт, он будет решать, потому что это фактически создается массированная опричнина, у которой будут очень многие функции подавления демократических свобод, на которые уже Следственный комитет не может, как говорится, выделить ни сил, ни средств, и людей у них не хватает.
Давайте, а Владимир, вот поспорим.
Нет, это не опричнина. Опричнина – это все-таки служивые люди, и они получают, так сказать, от государевой службы были. Это не опричнина. Это такой вот имитационная история, на которую будут опираться, если надо, будет подавить. То есть это будет создаваться такой фон, вот Народный фронт сказал, что это враги. И тогда все бросаются на этих врагов.
Не только сказал, организовал митинг.
Организовал митинг, да.
Правильно.
То есть это не опричнина вот в классическом понимании, это создание иллюзии поддержки действий власти, в том числе, может быть, и против оппозиции. Но это они сами... Вот дело в том, что никто из Народного фронта реально никакого решения... Никто, во-первых, Народному фронту никто не даст принимать никакие решения. Не надо тут иллюзии.
Я не помню ни одного решения.
Да нет, ему никто и не даст, потому что система управления в стране построена так, что решение принимает очень ограниченный круг ограниченных людей. Вот и все. Никакой широкой общественности, даже в такой, как ОНФ, никто не даст никаких решений принимать. Это будут, в лучшем случае, исполнители заказов, которые поступают из администрации президента.
Слушаем Станислава Москвича.
Здрасте. Путина на саммите G20 подвергли резкой критике. Я считаю, правильно сделали. Надо и так и дальше продолжать подвергать его критике, пока он не поймет. Спасибо.
Я бы сказал так, что тут позиция, кстати, немножко изменилась у стран. Они дискутировали по Украине довольно жестко, безусловно, это никто не скрывал, и, в общем, это известно. Но, кстати, был сделан один очень любопытный вывод, на него, кстати, надо обратить внимание. Это убеждение многих европейских политиков заключается в том, что с Путиным дальше дело иметь просто бесполезно. Несмотря на то, что Меркель сказала, что мы будем вести переговоры, но она говорит с Россией. А та же самая Меркель, в общем, после вот небезызвестной, там, то ли двух, то ли четырехчасовой беседы с Путиным, из внутренности, если можно так сказать, делегации, было сказано, что Меркель осталась очень недовольна и, в общем, практически сказала, что с Путиным больше разговаривать не о чем.
Слушай, мы Амирхана.
Добрый вечер, Амирхан Махачкала.
Здравствуйте.
Отношение этого сообщества европейского к Путину в данный момент в какой-то степени понятно, кому-то оно приятно, кому-то нет. Ну, кто-нибудь из гостей может мне объяснить, почему, несмотря на то, что Соединенные Штаты натворили в арабских странах. И тогда, несмотря на все эти неприятности, таких же, подобных же санкций в эту сторону не было. Ну, нелогично ведь совершенно. Разумеется, нормальному, адекватному человеку не нравится война, где бы она ни была, там люди погибают и так далее. Но объяснить то, что одному что-то можно, другому нельзя, и то, что натворила Америка, это же тысячи и тысячи жертв. И сейчас там покоя нет в этих странах. Почему же Европа на тормозах все спустила? Абсолютно никакой реакции не было. Ну, что скажут ваши гости? Мне просто интересно.
Это не совсем спасибо, так. Да. Во-первых, Европа многие действия американцев, особенно на Арабском Востоке, не поддерживала и не поддерживает до сих пор. Это надо точно понимать. Известна даже история с Ливией там, и целый ряд и вопрос с Ираком. Там не все так просто. Европейские, многие европейские страны вообще Америку не поддержали в этих действиях. Это такая, ну, такая мифология о том, что Европа выполняет все, делает по указке Соединенных Штатов.
Да, там особая вот позиция была.
Именно товарищ Марков такие у нас распространяет слухи, что на самом деле это не так. Второе, не во всех ситуациях, которые возникли в арабском мире, виноваты Соединенные Штаты. Соединенные Штаты не виноваты, никогда не были в гражданской войне в Ливане. Истории в Сирии, кстати, начали не американцы, а саудиты и Кювейт. Поэтому тут надо очень конкретно, в каждом конкретном случае, четко понимать, где и что происходило. А вот сказать, что вообще во всем арабском мире виновата Америка, ну, это вот, скорее, такой пропагандистский фокус, который очень хорошо распространяется нашими псевдосредствами массовой информации. Да, Америка, но понимаете, в чем дело? Америка, в отличие от очень многих, в том числе от нас, она из своих собственных ошибок все-таки пытается извлекать уроки. Вот в чем разница. Да, она совершает ошибки. Да не бывает стран, которые не совершают ошибки. Иногда, в общем, история с Ираком давно признана, что это была довольно ошибочная ситуация. Но дальше они извлекают из этого уроки. Вот о чем идет речь. Ирак, кстати, не поддержали, кроме, если мне память не изменяет, Великобритании, еще кого-то. В общем, Европа не поддержала.
Франция
не поддержала Ирак.
Да.
Ни Франция не поддержала Ирак, ни ФРГ не поддержала Ирак. Так что такая легенда.
Да, но еще вот я пару слов скажу. Вы знаете, вот тут есть еще один аспект проблемы. Мне кажется, в этой ситуации, когда мы видим, что действительно сильные в политическом, экономическом смысле страны ведут свою политику, вот обижаться на то, те условия, в которых существует наша страна, бессмысленно. Их надо принимать как данность и строить свою политику. Вот тогда с позиции России будет считаться, когда эта позиция просто будет, ну, как бы известна, понятна. Она будет, во-первых, декларироваться, а во-вторых, реализовываться. А сейчас ее просто не видно.
Ну, это вот,
западные лидеры просто не могут понять.
Да,
западные лидеры не могут понять, в чем вот реально вот эти вот интересы России. Если бы это было хотя бы четко заявлено, уже было бы легче. Но они пытаются говорить, они не могут понять. Другое дело, что проблемы очень сложные. Современный мир попал в ситуацию, когда кризис на кризисе. И, в общем-то, я не знаю, кто-то считает, что с 2007 года мы уже вышли из кризиса, но вообще-то нет. То есть кризис, он так вот продолжается. Она выходит, но в определенном смысле остаются проблемы, что вот
проблемы
это же...
есть всегда. Проблемы есть всегда. Не бывает ситуации, когда нет проблем.
И надо на них реагировать своевременно. Надо все время следить и что-то делать. Поэтому тут еще один аспект есть. Ну, если Соединенные Штаты вынуждены везде вмешиваться, они чаще ошибки будут совершать. Это же очевидно совершенно.
Слушаем мы сейчас Спиридона.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вопрос к вашим гостям. Вот сейчас они так здраво, умно, мудро рассуждают, но так как вот только они, придя к власти в России, они будут действовать четко под диктовку Вашингтона и сразу забудут они о своих умных рассуждениях и будут получать конкретные задания и будут их исполнять. Это долгов набор, участие в военных действиях, вот. Ну и все остальное, что оттуда продиктует. Спасибо.
Долгов набрали, по-моему, корпорации кремлевские.
Значит, на сегодняшний день набрали долгов на 500 триллионов. Вот ближайшее, значит, надо рассчитаться 300 триллионов долларов, да. А вообще долгов более 500.
Не мы, а корпорации.
Да, но тут, да, тут совершенно правильно. Дело в том, что сейчас не долги как бы государственные, они как раз небольшие, долги вот этих самых корпоративные долги, это так называемые государственных корпорации. Ну, там надо разбираться
под гарантией государства.
Да, фактически под гарантией государства.
Конечно.
Ну, она же замечательная.
Низкий процент, потому что она
замечательная, очень плохая ситуация.
Конечно, радиослушатель, понимаете, если он лучше меня знает, что я буду делать, если я приду к власти, ну, так флаг ему в руки. Я как-то...
Да, помните, Спиридон, когда придете к власти.
Да, я обязательно спрошу товарища Спиридона, и доложу ему о том, какие указания я получаю из Вашингтона.
Может, я тоже пару слов скажу. Вот знаете, это какое-то очень упрощенное понимание того, что такое агент, как он работает, что агенту всегда надо указания давать. В современном мире это не так. Очень многие агенты работают творчески и никогда не получают никаких указаний. Получают только общую установку. А дальше создается много групп, каждая импровизирует. Я знаю, как это организуется. Понимаете? И вы никогда не найдете, что кто-то мне там дал какое-то указание. Я искренне тогда буду считать, что я поступаю в соответствии со своими убеждениями. Так что надо раньше со мной работать.
Да, Спиридон, ну вы что-то торопитесь.
Но никто не будет тратить деньги, когда пришел неизвестный человек ко власти, и ему там какие-то указания дают. Его готовят заранее.
Нет, на самом деле тут проблема, ну, если говорить серьезно, то есть действительно одна серьезная проблема, о которой я давно говорю, что понятно, что когда это все готовится, она неизбежно произойдет смена этого режима, то надо иметь программы действий. Сегодня их надо готовить. Это правда. Вот то, чем никто, к сожалению, это реально не занимается, да. Потому что ну, ни у кого нет, опять же, того же самого, не только у власти нет, а того, что у нас условно называется оппозицией, хотя это, в общем,
тоже совершенно другое. Тоже нет, другая. К сожалению.
Да, такая же, на самом деле, поэтому это не будет. Нету, не готовят конкретные программы, конкретные действия, которые должны быть предприняты в случае, если вот придут к власти, если поменяется режим.
Вы не оценили вот эту субботнюю коалицию оппозиции за европейские выборы.
Я просто всю эту публику достаточно хорошо знаю. Я могу вам точно сказать, у меня есть такой термин, я его никогда не скрывал, открыто говорю, так называемая реактивная оппозиция. То есть в свое время, один известный политический деятель, на мой вопрос, а почему он выступает против президента Ельцина, он мне честно сказал, в команду не взяли. Вот это в основном такая же оппозиция. Взяли бы их все в команду, они бы спокойно, так сказать, работали.
Там были по молодые люди, которые
и по стилистике, но самое главное даже
молодые,
другое.
Молодые, к сожалению, усваивают
они
эту
усваивают,
логику.
Более того, они по стилистике ничем от власти не отличаются.
9 декабря Навального, они Ельцина не застали.
Понятно, что пытаются, молодежь пытается.
Но стилистика у них не отличается ничем от власти. Вот это надо понимать.
Но, к сожалению, в сознании все-таки вот тот же подход, что давайте мы придем к власти и начнем рулить. А когда придем, мы начнем думать.
Ну, это, как рулить-то? Кстати, вот тот же уважаемый Алексашенко, у меня была с ним дискуссия как раз на эту тему. Он мне сказал, да нет, ну что сейчас с этим заниматься? Вот. Когда придем к власти, тогда выработаем программу.
Наполеон это вот говорил, Алексашенко... надо ввязаться в сражение, а потом посмотрим.
Ну, это 19 век. Вот опять, сегодня государство совершенно по-другому устроено. И тут невозможно прийти к управлению, не будучи готовым.
Прийти можно, но добиться каких-то реальных реформ невозможно.
Я даже студентам
говорю, ребят. Эффекта невозможно. Вот в чем беда.
Была знаменитая ленинская фраза о том, что каждая кухарка, они меня, правда, поправили, что должна научиться управлять государством. Но не может сегодня кухарка управлять государством. Другое государство. Все. Забудьте об этой, так сказать, об этом мифе. Его не существует в современном мире.
И, кстати, мы еще, вот, мне кажется, должны согласиться, что все-таки в нашей политике очень низок уровень профессионализма.
Вот, так, а я еще раз говорю, та же оппозиция, она в этом смысле, с точки зрения управления государством,
ведет себя непрофессионально,
она абсолютно непрофессиональна.
В общем, беда.
Она абсолютно, более того, она усвоила некие приемы, которые использовались в сегодняшнем режиме. Ну, вы мне простите, я ничего не хочу сказать. Ну что, Касьянов, может, просидев столько лет премьер-министр, может быть реально в оппозиции, придя к власти, он будет делать то же самое, что он делал и до этого. Вот и все. А это та же система.
Слушайте, ну и тогда у наших слушателей создается впечатление, что кто бы ни пришел к власти, он будет делать то же самое.
Ну,
и
это,
нам объясняют,
что
мы будем агентами мирового империализма.
Ну, это действительно проблема. Она чисто внешне именно так, может быть, и существует. Но я все-таки надеюсь, я знаю людей, которые, в общем, несколько по-другому. Но их они...
Я
те, которые
знаю,
сегодня на поверхности плавают, они спокойно занимаются своим делом, профессионально готовят какие-то...
Но они не хотят идти в политику.
Пока. Это так правильно.
Этому тоже надо учиться. Это должна быть другая политика совершенно. Политика ответственная, политика, направленная на выработку программ, решение проблем.
Да.
Вот чего не хватает.
Хотел вот спросить, сегодня отмечается четверть века бархатной революции в Чехии, Словакии, а до этого было четверть века падения Берлинской стены, и всюду было блистательное отсутствие посланцев Кремля. Там где-то мелькнул Михаил Сергеевич Горбачев уже.
Он там не сказал.
Горбачев в Германии, это просто святая, священная корова.
А вот официальных действующих не было. Чем вы это объясняете?
А это объясняется тем, что даже господин Путин заявил, что распад Советского Союза – это величайшая трагедия. И вот эти все события, о которых вы говорите, и чешская весна, и падение Берлинской стены, это были как раз вот те самые звонки, которые говорили о том, что Советский Союз, в общем, уже перестал, ну, реально должен перестать существовать. Мы тогда, кстати, этого не понимали. Но сегодня это точно понятно, что это были первые звонки распада СССР.
А он, сидя в Дрездене, наверное, уже это почувствовал.
Нет, в Дрездене он терял ключ от сейфа в Дрездене, да. Но это совершенно другая история. Другое интересное сегодня. Вот вы не обратили внимание, вы сейчас упомянули Чехию. Там прошла массовая манифестация против президента Чехии. За то, что он поддерживает Путина.
Конечно,
массовая манифестация с требованием отставки президента Чехии.
Милоши.
Я забыл, я не помню точно его зовут, но там вот уже целая проблема возникла. Это я рассказываю к тому, что это не Вашингтонский, а Пском скомандовал устроить.
Ну и слава богу, вот она, реальная
это,
политика.
Это реальные люди выразили свое мнение. Да. Реально выразили свое мнение.
Да, вот мне еще кажется, что почему наши представители, в общем-то, не поехали на эти мероприятия. Ну а что сказать? Вот я не знаю, если бы вот меня спросили, вот что можно сказать в этой ситуации?
Тут вопрос, да, не то, сказать, но есть все-таки какие-то...
Едем на открытие второго фронта,
мы вспоминаем историю, которая...
Но это история тоже.
Нас призывает, которая гордится.
Как раз
разрушение Берлинской стены, чем гордится.
Проблема заключается в том, что люди, которые находятся сегодня у власти, не считают это историческими событиями. Вот и все. Хотя это исторические события. С точки зрения, по крайней мере, истории Европы, это ключевые точки. Конечно. Вот эти люди не считают, что это исторические события.
Вот сами берлинцы, конечно, и для них это был колоссальный праздник.
А пражская весна для чехов сегодня...
Для чехов, конечно.
Так что нет, но это вот вопрос...
И для них распад на Чехию и Словакию никакая не катастрофа.
Нет, там был мирный развод. И вот это вот, вот о чем говоришь.
Слушайте, люди, Берлин-то до сих пор, вот если посмотреть, там заметно западный Берлин и восточный
там
Берлин.
Там
они сами вспоминают, я из восточного Берлина. То есть... До сих пор вот это разделение.
Оно существует там даже по экономическим показателям.
Даже по экономическим показателям.
Это очень тяжелая задачка просто.
Правильно.
Даже в рамках одной
они
нации.
Они стремятся к объединению.
Они стремятся, они пытаются это сделать. Но я к чему? Что последствия вот этой стены до сих пор не изжиты. Да. Это очень сложно оказалось. Так что я бы считал, что, конечно, надо было бы приехать.
Я объясню, для них это не историческое событие.
Слушайте, вот а вы все. Вы помните посольство, российское посольство, бывшее советское в Берлине?
Да, я был там.
Вот я его видел.
Да.
Там до сих пор герб Советского Союза.
Конечно, там Берия.
Да, и недавно сделали ремонт, и мне немцы жаловались, мне посчастливилось там быть. Они жаловались, что ремонт сделали, восстановив вот все старые интерьеры.
Там такая все такие же,
ковры, все
на
там
на самом
же.
Деле это, видимо, идея сохранения исторических каких-то вещей. Но это нормальная идея.
Это нормально, но немцы считают, что с этим Россия пытается сохранить влияние Советского Союза. Когда Советский Союз завоевал Германию, проводил свое влияние. Вот они вот так думают. Вот приехать и побеседовать с ними. Вот что надо бы сделать. Мы не собираемся этим заниматься.
Но мы за Катынь не могли покаяться.
Не могли.
50 лет.
Вот об этом и речь. Надо находить слова.
Выходить, чтобы мы...
Да нет, что, я предлагаю. Потому что я вот, когда у нас были дискуссии, пытался что-то объяснить. Не знаю, меня вроде поняли. Никого я не оправдывал, но... Есть что сказать. Я думаю, что политикам нашим есть что сказать. И в этом диалоге надо находиться постоянно.
Да, посмотрим, что завтра скажет Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта, форум действий. Завтра ожидается его участие в нем, его речь. И очевидно, что она сейчас дописывается в последние минуты. И, может быть, в будущей ночи.
Да. Последним событием в Австралии. Я думаю, что она корректируется.
Будем следить, конечно.
Да. Спасибо большое за ваше участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодняшний первый день работы форума действий Общероссийского народного фронта мы обсудили с нашими гостями, профессором Высшей школы экономики Юрием Несневичем и социологом фонда НДМ Владимиром Римским, а также у нас за кадром был незримо присутствовал Сергей Александрович Марков, член Общественной палаты. И спасибо радиослушателям за их вопросы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».